Добрый день. Вы слушаете программу «Время свободы». Интервью в студии Динара Седикова. Смогут ли Россия и США далее поддерживать партнерские отношения? Интервью с бывшим послом США в России Майклом Макфолом. «Я не боюсь садиться». Суд в Краснодаре выносит приговор Дарье Полюдовой. Прокуратура обвиняет ее в призывах к экстремизму и сепаратизму. Дальнобойщики игнорируют Путина. После пресс-конференции российского президента они по-прежнему не отступаются от своих требований. Челябинским призывникам в случае законного требования отсрочки грозят принудительным психиатрическим обследованием. Эти и другие темы в программе «Время и свобода». Интервью в ближайшие 55 минут. Владимир Путин вновь выступил с антиамериканскими заявлениями. Накануне, в день работника органов безопасности, в интервью телеканала «Россия-1» российский президент заявил, что тактическое ядерное оружие США в Европе представляет для России большую угрозу, чем стратегическое российское оружие для США. Он также заявил, что Европа не проводит самостоятельной внешней политики, передав часть своего суверенитета Соединенным Штатам Америки. При этом, по словам Путина, Россия, действуя на международной арене, ведет себя сдержанно, чтобы обезопаситься от возможных негативных последствий. США же, как считает российский лидер, о таких последствиях не думают. Он также подчеркнул, что Россия будет совершенствовать свое ядерное оружие, однако, по его словам, это вовсе не означает, что Кремль размахивает ядерной дубинкой. Смогут ли Россия и США далее поддерживать партнерские отношения? Об этом корреспондент Радио Свобода Юрий Жигалкин беседовал с бывшим послом США в России Майклом Макфолом.
Джон Керри действительно пытается то, что американцы называют постоянно «вовлечь». Да. Россиян совместное решение каких-то проблем. И многие люди считают, что это контрпродуктивно, потому что россияне воспринимают это то ли как слабость Соединенных Штатов, то ли как готовность Соединенных Штатов уступить, и только ужесточают свою позицию. Это правильно или неправильно? Что, с вашей точки зрения, Кремль должен видеть вот за этими заявлениями Керри, когда он говорит, что я был польщен, что Владимир Путин проговорил со мной 4 часа в Сочи, например? Для Путина это, видимо, очень важно, такие жесты. Что Кремль должен видеть за этими жестами?
Ну, во-первых, если мы говорим о символике, да, чуть странно, что нижний степень человек, то есть Керри, встречается с Путиным 4 часа. Лавров никогда в жизни не встречался с Обамой 4 часа, между прочим. Это сигнал. Есть другой сигнал, может быть, для других. Кто очень хочет встретиться? Кто нужна такая встреча?
Это как бы неожиданный поворот темы, правильно, да?
Да, то есть Обама не спешит с ним встречаться, он очень четко его позиция. Я вспомнил, когда он приехал, когда я был послом. И он не только откладывал большие встречи в Москву, 2 дня было назначено. А он сказал, что когда мы были в Питере, мне не нужно встретиться с Путиным. Он был в России, и он сказал, мне не нужно встретиться с Путиным. И они были шокированы. Они были, сейчас заканчивается мир, это нельзя. То есть, когда мы говорим, что это сигнал, есть другая интерпретация. Но ваш более серьезный вопрос. Да, я понимаю критики, которые считают, может быть, это плохой сигнал. Но я считаю, надо все время встретиться. Но встретиться и быть честным и понятным о нашей политике.
Российская пресса пишет, что вот теперь США и Россия вместе будут работать в Сирии. То есть Путин как бы получает политические очки.
Ну, это значит, Путин изменился свою политику.
Если они будут в Сирии работать?
Если мы будем работать в Сирии вместе. Раз, он решил не бомбить, это люди, которые ему помогают, потому что раньше он бомбил их. И это значит, во-вторых, он будет бомбить ISIL сейчас. Раньше он это не делал. Политика есть политика. Если он меняет политику, наше отношение к России будет менять. То же самое в Украине, и то же самое в Сирии.
Вы хорошо знаете Барака Обаму. Мы все стали физиономистами, мы читаем, что у Барака Обамы на лице. Да. Как он относится к Путину лично?
Обама очень прагматический человек. С Медведевым у него было очень хорошее рабочее отношение. Медведев сказал, я буду так и делать, и он доделал. И мы, как я уже говорил, доделали очень много вместе. И поэтому он это уважал. Путин был другой подход. Путин не хотел работать. И для Обамы он все-таки рассчитывал на продолжение нашей работы с Россией. Ну, не получилось. И он менял его политики к России. И потом Россия просто стала менее важной для него. И Путин, наверное, об этом обиделся, потому что встреча для встречи, ну, как мы только что говорили, да, мне кажется, что, я не знаю, если это все в России, но встреча очень важна, это знак уважения и так далее. И Обама перестал с ним встретиться, потому что было нечего говорить. О чем? Мы не будем иметь такой саммит, если у нас ничего не достигли. Это была его четкая позиция, Обама. Я не приезжаю просто пить чай. Поэтому он занимается другими делами сейчас. Это было до интервенции Украины.
И есть целый ряд людей, okay, которые считают, что, дескать, у России были основания, грубо говоря, сделать то, что она сделала на Украине. Приводят какие-то исторические данные. Вы с этим согласны?
Нет, конечно.
То есть история в данном случае не работает?
Нет, история работает, история важна, но история не делает никаких прав, чтобы делать аннексацию. Аннексация – это такое действие, которое мы рассчитывали. Не мы, американцы, а мы в мире рассчитывали, что это уже extinction, это уже не бывает в нашем веке. Мы рассчитывали, что после Второй войны аннексации уже не будет в Европе. Никаких историй будет сказать, что вы можете аннексировать другая земля.
Удивил вас Путин? Поразил?
Да. Я это не ожидал. Мы об этом говорили много раз. После того, как Янукович ушел, уехал, я был в Сочи, я это вспомнил прекрасно. Я рассчитывал на какую большую реакцию Путина. Много моих коллег в администрации, они радовались, они сказали, вот, все будет хорошо сейчас, другие правительства. Я лично ожидал большую реакцию, потому что это Путин. Я не такой реакции ожидал. Ну, такой большая реакция, я считал. Во-первых, я не согласен с тем, который говорит, что Крым взял, поэтому надо просто об этом забыть. Я не буду забыть. Никогда. Надо все время вспомнить, что это было против нескольких международных договоров, которые сам Россия написал. Поэтому должен быть реакция на это. Во-вторых, я надеюсь до сих пор, что будет новое время, когда мы можем работать с Россией. Я большой оптимист. Очень большой оптимист, когда мы говорим о России. Но это должен быть Россия, раз демократический, во-вторых, Россия, которая будет наблюдать международные права. Иногда люди говорят, а ваша страна не это делает. Почему мы не можем это делать? Я говорю, и это хорошо для нас? Нет. Это было плохо для нас, когда мы разрушил международные законы и права. Я так и лично считаю. Поэтому почему вы хотите повторить наши ошибки? И во-вторых, на английском языке есть такая two wrongs don't make a right.
То есть, трудно перевести на русский.
Да, если твой сосед украл велосипед, это значит, ты имеешь право украсть велосипед? Нет. Это такая логика, я не верю. Я пока верю, что есть эта возможность работать, но должен быть в этом условии.
Как вы считаете, как все-таки может разрешиться вот весь этот кризис, созданный Путиным?
Ой, я не знаю, честно слово. Вы можете смотреть. У меня есть очень много книг по революции, по демократизации. И что я знаю из этой книги? Наши прогнозы на такие события очень плохие все время. Что я могу сказать более структурально? Есть теория модернизации. И там написано, чем богаче страна, чем вероятность это станет демократия. И история 200 лет дает очень много данных, которые подтверждают это тезис. Россия один из самых богатых недемократических стран в мире сейчас. По их теории модернизация уже должна быть изменена. И в России продолжают на этом темпом к тем уровню, где обычно страны станут демократией.
Бывший посол США в России Майкл Макфол, с ним беседовал корреспондент Радио Свобода Юрий Жигалкин. Октябрьский суд Краснодара сегодня выносит приговор кубанской активистке Дарье Полюдовой. 26-летней девушке предъявлено обвинение в призывах к экстремистской деятельности и к сепаратизму за публикации в социальной сети ВКонтакте. В ходе прений сторон представитель прокуратуры потребовала для Полюдовой 3,5 года лишения свободы в колонии и поселении. Претензии властей вызвали записи активистки в социальных сетях, в частности, перепост картинки с текстом «Этнические украинцы Кубани хотят присоединиться к Украине». Полюдова называет эту запись троллингом. Также следователи посчитали экстремистской запись активистки, в которой она возлагает ответственность за все теракты и беды в России на Владимира Путина и вопрошает, почему россияне, подобно украинцам, не могут свергнуть режим. Дарья Полюдова вину отрицает. Она не считает, что ее слова были направлены на насильственное свержение конституционного строя, как утверждается. По ее мнению, ее преследуют за ее политические взгляды. Она признается, оправдания не ждет и тюрьмы не боится. В интервью корреспонденту «Радио Свобода» Наталье Джампаладовой Дарья Полюдова рассказала подробнее о ходе судебного процесса, будущем российской оппозиции и о своих ожиданиях от приговора.
Суд нарушил принцип обязательности сторон, который предусмотрен и Конституцией Российской Федерации, и Уголовного процессуального кодекса. Он нарушил таким образом, что не принял во внимание ни лингвистическое исследование, ни социогуманитарное исследование, ни психолого-диагностическое исследование. То есть ни одно ходатайство со стороны защиты практически не было удовлетворено, кроме как допрос эксперта Федяева. Остальные все ходатайства со стороны защиты не были удовлетворены. Тут явно прослеживается обвинительный уклон. Процессы вообще над женщинами, над Бусирайт, над Надеждой Савченко, мой дождественный процесс, все показывают сущность патриархального государства, где, как говорят мужчины и женщины, только место там рожать и любить. То же самое, кстати, и судья говорил моему адвокату, что мне бы надо там найти мужа и жить спокойно. Я считаю, что как бы в нашем государстве, конечно, оправдательного приговора тут ждать бессмысленно, потому что у нас такая судебная система, что всегда идет явно обвинительный характер решения. В прениях сторон, когда выступала прокурор, она, кстати, может быть, даже моложе меня, уже получила очередную звездочку, видимо, за мой судебный процесс. Она сейчас вроде как подполковник. Первые показания зачитывала показания Сергея Титаренко, которые были сюданы на предварительном следствии. На суде, конечно, он сначала отнекивался от тех показаний, которые были даны на предварительном тесте, но в результате в конце показаний он сказал, что да, она призывала к насильственной революции.
А в целом судья как реагировал на все, что происходит?
Ну, постоянно перед каждыми процессами прокурор с судьей постоянно запирались в кабинете у судьи, что-то там обсуждали, и поэтому постоянно в процессе затягивались на полчаса, на час. То есть начало процесса. Ну и то, что он не удовлетворял ходатайство, это уже понятно, что показывает обвинительный уклон судебного процесса.
Что вы думаете о том сроке, который прокурор для вас попросил? 3,5 года колонии поселения. Вы ждали чего-то подобного?
Я, честно говоря, не знаю, больше будет или меньше, но я почему-то вот какое-то у меня внутреннее чувство подсказывало, что мне вот дадут 3 года. Почему-то так подсказывало мне чувство. Кстати, прокурор попросила именно этот срок.
Обвинения, да, которые вам предъявлены в призывах к сепаратизму, это такая довольно сейчас уже, скажем так, популярная статья — обвинять людей за какие-то перепосты в интернете, да, и якобы за то, что они вот призывают к сепаратизму, распространяют экстремизм и так далее. Вот как вы считаете, насколько вообще сейчас этой статьей будут дальше пользоваться, насколько она выгодна властям?
Я думаю, сейчас они будут именно напирать на эту статью против тех активистов, которые им невыгодны. Не зря же карманная оппозиция КПРФ эту статью внесла в Государственную Думу на рассмотрение, потом утвердила. Думаю, что они сейчас именно будут ей в том числе пользоваться. Это было изменение для того, чтобы активных людей, которые вступают против власти, каким-то образом останавливать в их дальнейших действиях.
Ну, какие, на ваш взгляд, есть перспективы у оппозиции сейчас на фоне этой уголовной статьи, на фоне статьи 212.1, где того же Дави осуждают на 3 года за то, что он просто стоял с пикетом? В такой репрессивной ситуации, с вашей точки зрения, какие есть способы борьбы?
Я сначала хотела бы сказать по поводу Дара Дабина. Я его лично знаю. В Москве мы много с ним проводили пикетов. Он очень активный активист, и, естественно, за его активность его и посадили, потому что он практически всех тендах, так же как я, каждый день участвовал. А эту статью, которую 212.1 ввели, да, именно для активистов, тех, кто вот активно выступает, как Эльдар Дадин против системы. Какова перспектива оппозиции? Ну, сейчас, на данный момент, у нас, даже смотреть, если последний марш перемен, там кто-то говорит, там было около там 100 человек, там 300 человек, некоторые говорят вообще 60 человек. А в 2012 году на Лубянке тоже самая несанкционированная была акция, на Лубянке там было около 15 тысяч человек. Сейчас просто у нас какой-то спад оппозиции пошел, наверное, с тем, что часть активистов слилась из-за того, что все испугались репрессий. Сейчас, я думаю, можно сказать, что как торжество, даже больше сказать акции, потому что активистов сейчас мало. В такой ситуации нельзя молчать. Надо, наоборот, показывать властям, что мы как бы не слились, мы никуда не ушли, мы до сих пор боремся, потому что они вот так вот всех могут активно пересадить, и никого не останется. Надо сказать, что одного посадить, а мы все равно никуда не уйдем, то есть вы всех не пересажаете. Надо просто показывать властям, что мы не согласны с этими уголовными делами. И надо, наоборот, собираться большим количеством на те акции, которые сейчас устраивает оппозиция. Хотя их в последнее время не так много. Сейчас нужно, чтобы именно торжество, так можно так назвать, реакции, победить. Нужно в большом количестве выходить на улицу и говорить свое «нет». Это время.
Ну вот в целом, вот какой у вас сейчас настрой перед приговором?
Там некоторые люди вообще говорили, что общий режим дают. Ну, прокурор попросил о колонии поселения, я тоже думаю, что возможно будет колония поселения. Мне очень жаль, что я как бы все, что хотела, допустим, после этих отсидок различных СИЗО, спецприемниках, например, до сих пор я не успела вылечить зубы. Ну, потому что сейчас я знаю, как там лечат зубы, потому что мне, допустим, в СИЗО вообще их толком не лечили, говорили удалять. Я как бы не боюсь садиться, да, я просто разговаривала с женщинами, которые также как бы сидели тоже в СИЗО со мной. Они тоже все прекрасно понимают, из-за чего они сами тоже попадают, поэтому там, как некоторые говорят, что политических не любят, это неправда. Там также ко всем хорошо относятся, ну, только если женщина убила там детей, вот преступление против детей, там у женщин, конечно, они к ним плохо относятся. К политическим там также относятся, как и к другим осужденным. Но, в принципе, я не боюсь садиться, я просто знаю, что после того, как выйду, я также буду продолжать бороться, поэтому надо как это время просто перетерпеть для будущей дальнейшей борьбы.
Корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джампаладова беседовала с кубанской активисткой Дарьей Полюдовой, которая сегодня выносит приговор Октябрьский суд Краснодара. Я напомню, 26-летнюю девушку, ей предъявлено обвинение в призывах к экстремистской деятельности и сепаратизму за публикации в социальной сети ВКонтакте. Водители большегрузов не отреагировали на предложение президента России Владимира Путина об отмене транспортного налога для грузовиков весом больше 12 тонн. Дальнобойщики продолжают выступать за отмену дорожных сборов по автоматизированной системе «Платон», которая предусматривает за проезд по федеральным трассам сотни тысяч рублей в год. Ранее глава государства подписал поправки в законодательные акты, резко снижающие размеры штрафов за неуплату сборов по «Платону». Однако и эта инициатива властей не подействовала на позицию водителей большегрузов. больше грузов. Мой коллега Мумин Шакиров побывал в одном из стихийно разбитых лагерей дальнобойщиков в подмосковных Химках, где беседовал с пресс-секретарем этой группы протестующих водителей Анастасией Никитенко. Анастасия родом из белорусского Витебска, учится в одном из московских вузов и почти месяц находится рядом с дальнобойщиками.
С 15 ноября этого года в России появилась плата для грузовиков, масса которых превышает 12 тонн, за проезд по федеральным трассам. Первоначально стоимость одного километра равнялась 3 рублям 73 копейкам за километр. Массовыми протестами дальнобойщикам удалось снизить стоимость оплаты километра до 1,5 рублей. Такая цена будет введена до 29 февраля 2016 года. Позже сумма может вырасти вновь до 3 рублей за километр. Президент России Владимир Путин попытался смягчить конфликт между водителями большегрузов и властями, предложил отменить транспортный налог и тем самым, по его расчетам, снизить финансовую нагрузку на дальнобойщиков. Однако эта инициатива главы государства осталась неоцененной водителями большегрузов. Об этом заявила Радио Свобода пресс-секретарь группы протестующих дальнобойщиков в подмосковных Химках Анастасия Никитенко.
Транспортный налог – это около 40 тысяч в год, при том, что Платон – это 400 тысяч в год. Плюс Путин предложил еще ввести систему патентов. Это около 30 тысяч. Как бы ничего, по сути, не поменялось. И плюс это пока что только слова.
А как отреагировали дальнобойщики? Они это обсуждают или это вообще не рассматривается?
Они это даже не обсуждали. Они просто посмотрели, решили, что ничего не произошло, как бы все, как они и ожидали. Многие ребята говорили, что вот если отменят транспортный налог и акциз, они тогда подумают, будут ли они работать с Платоном.
Каковы дальнейшие действия дальнобойщиков, учитывая, что процедура отмены транспортного налога потребует бюрократических процедур?
Но, к сожалению, я не могу пока раскрыть всех планов. На данный момент создаются союзы по регионам, которые будут объединять перевозчиков по всей стране. Есть некоторые планы, которые мы пока раскрыть, к сожалению, не можем. Но никто не собирается сдаваться. К нам по-прежнему подтягиваются люди из регионов. Люди нас поддерживают, поэтому будем стоять, будем ждать, будем бороться.
Дальнобойщики, уже целый месяц грозятся перекрыть дороги федеральные или образовать систему Улитка. Что удалось, а что не удалось?
Во-первых, наши дальнобойщики никогда не грозились перекрывать МКАД. Это дело Котов, либо Гуляев, либо Расторгуев. Котов – это глава профсоюза водителей-профессионалов, который заявляет, что он имеет какое-то отношение к дальнобойщикам. То же самое делает Сергей Гуляев. Насколько мне известно, он вообще не дальнобойщик, но тоже любит действовать от имени наших ребят. Сюда люди ехали просто для того, чтобы приехать, показать, что они есть, что у них есть проблема. Никто не собирался действовать вне закона. Да, еще несколько раз Гуляев заявлял о том, что он будет проводить какие-то акции, якобы вместе с нашими дальнобойщиками, но ничего не происходило. Мы просто стоим, мы не собираемся ничего перекрывать.
Почему, на ваш взгляд, среди дальнобойщиков, среди тех людей, которые, проявляют свою позицию жестко, не появилось харизматичного лидера, который бы представлял бы интересы всех дальнобойщиков?
Это очень сложно, понимаете? Я думаю, проблема в специфике их профессии, потому что всю свою жизнь они проводят в кабине либо одни, либо с напарником. Они не привыкли к тому, что нужно решать какие-то проблемы, нужно с кем-то советоваться. И когда они сюда приехали, для них это было очень тяжело хотя бы просто собраться вместе и начать что-то обсуждать. У нас на это ушло, наверное, недели две. Многие смотрели телевизор, многие думали, что СМИ хорошие, СМИ не врут, власть не врет. И когда они сюда приехали, они до сих пор пребывают в шоке и пытаются понять. Я думаю, это осложняет выбор какого-то единого харизматичного лидера, потому что все-таки ребята сейчас находятся в растерянности.
На ваш взгляд, удастся им выбрать какого-то харизматичного лидера, как вы прекрасно знаете историю, появился электрик Лех Валенца в Польше, и это изменило страну, и не только страну, но и карту всей Восточной Европы?
Вы знаете, я не могу точно дать ответ на этот вопрос, но я верю, что этот человек найдется. Если не сейчас, может быть, чуть-чуть позже.
Как дальнобойщики относятся к различным политическим партиям? Видят ли они каких-то союзников из числа тех организаций, которые действуют на информационном поле?
Здесь мнение разделяется. Кто-то хочет сотрудничать со всеми политическими партиями, кто-то, наоборот, боится, потому что думает, что это будет восприниматься властью как провокация, что как только они начнут сотрудничать с политическими партиями, их отсюда выгонят. Поэтому единого мнения нет. Должно быть голосование относительно как раз сотрудничества с политическими партиями, и будет решаться, будет оно или нет. К нам приезжали коммунисты, и вот моя любимая чудесная партия «Воля». Ни к чему прийти не удалось, разговора тоже не получилось, потому что это были пустые обещания, которые никак не осуществились. Поэтому дальнобойщики сейчас очень настороженно относятся ко всем политическим партиям.
Разделяют ли они партии на левые и правые? Разбираются ли они вообще в несистемной оппозиции, кто системная оппозиция?
Вы знаете, нет, потому что они никогда этим не интересовались. Вот и пару недель назад я даже слышала мнение, что Навальный, он за Путина. Вот, поэтому, ну, сейчас, конечно, у них идет процесс, они стараются все это изучать, читать какие-то интервью, узнавать, кто там, что там. Но все равно, как бы, пока что процесс идет медленно.
Как вы попали в эту историю, будучи студенткой Московского вуза, жителем Витебска, вы родом из Беларуси? Как вас угораздило попасть сюда?
Я привезла им бутерброды. Вот, и я ходила по форуму, никто не хотел их брать, все были очень насторожены. Потом, в конце концов, ко мне вышли журналисты, которые ехали с ними из Питера. Вот, и у нас как-то завязался разговор, а им нужно было через день уезжать. И, в общем, они меня здесь и оставили вместо себя.
Как вы преодолевали недоверие?
Ну, конечно, недоверие было. Они, в принципе, в самом начале не с подозрением относились ко всем, к журналистам, к обычным людям. Они боялись там принимать еду, какие-то деньги. Им было очень страшно. Им казалось, что все хотят их отравить, обмануть. Вот. Но это очень быстро прошло, потому что они сами видят, что люди приезжают с добрыми побуждениями, что никто их не обижает, все их поддерживают. Поэтому как бы бороться с этим, в принципе, и не пришлось. Это все прошло само.
Был ли у вас опыт участия в протестных акциях в Белоруссии? Или вы свою деятельность активную гражданскую начали только в России?
К сожалению, да, в Беларуси у меня не было никакого опыта. Осознание того, что происходит, ко мне пришло именно в России. Поэтому в России все и началось. Вы знаете, у меня не такой большой опыт. Это несколько митингов и несколько одиночных пикетов. Поэтому, ну, как бы здесь хвастаться особо нечем.
Почему вы решили здесь остаться и продолжать выступать в роли координатора дальнобойщиков с остальным миром внешне?
Ну, я ни в коем случае не координатор, я пресс-секретарь. Мы просто стараемся очень точно соблюдать формулировки. Я осталась здесь, потому что мне понятно, за что эти люди стоят, за что они борются. И разделять как-то, мол, я не дальнобойщик, что я буду здесь делать, это неправильно. Люди стоят за свою свободу, за свои права. В принципе, как и все мы.
Что вы для себя нового открыли? Этот мир для вас абсолютно новый.
Ну, я всегда думала, что дальнобойщики это вот такие темные, плохие люди, которые ничего не знают, ничего не понимают. А когда я приехала сюда, я увидела, что это просто потрясающе. Они все разные, они все интересные, они начитанные, они умные, они могут слушать и слышать. Как бы это... Но меня всегда удивляло, как еще дальнобойщики разговаривают со своими женами. Они никогда не ссорятся, они называют им малыш, птенчик. Это очень мило. Столько эмоций. А, еще я просто поражаюсь, как они устроили свой быт, потому что в первый день они просто складировали продукты, которые привозили в машине, а сейчас вот у нас там оборудована фура под кухню, у нас там несколько газовых плит, они там все сортируют, там молоко к молоку, консервы к консервам. Это очень интересно, как они умеют приспосабливаться. Вот, если честно, я ими восхищаюсь.
Что в них изменилось за этот месяц с начала протеста?
Ну, я думаю, что они стали больше доверять людям, потому что, когда они сюда приехали, вот как они сами мне говорили, они думали, что москвичи – это москали. А сейчас они понимают, что это хорошие, открытые, добрые люди, которые их поддерживают. Никто не настроен против них. Я думаю, это самое главное изменение.
Это была пресс-секретарь группы протестующих дальнобойщиков в подмосковных Химках Анастасия Никитенко. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Немецкий телеканал ZDF на прошлой неделе показал документальный фильм «Человек власти Путин», в котором рассказывается о пути во власть российского президента и делается попытка составить его психологический портрет на фоне событий последних лет, включая конфликт на Украине и военную кампанию России в Сирии. В фильме также рассказывается о том, как работает российская пропаганда на Западе, о деятельности телеканала Russia Today и о российских фабриках интернет-троллей. Немецкий журналист и автор книги о России Борис Райтшустер является одним из сквозных комментаторов в фильме. Он называет ленту полным разоблачением русской пропаганды, а ее показ прайм-тайм одним из крупнейших каналов в Германии и ее полным поражением. Реальный взгляд на вещи побеждает, говорит журналист в интервью Валентину Барышникову.
Фильм рассказывает историю Владимира Путина. Говорится о том, что он постоянно хочет быть сильным. Почему он это хочет? Потому что детство было трудное, потому что там в карьере были неудачные моменты. Там есть попытка психологически точки зрения, объяснить, почему он ведет себя так. Сильнейшее желание постоянно выглядеть сильным, постоянно выглядеть железным. Его поведение в Украине и в Сирии тоже объясняется во многом тем, что он хочет быть сильным. Развенчивается много мифов. Там говорится о взрывах в домах в Москве, как он пришел к власти. Там очень много о том, что обычно не пишут и не говорят на Западе про Путина.
Вы хотите сказать, что в среднем все равно в Германии поддерживали Россию?
Я думаю, тут надо разделить. Население по опросам института Аленсбах только 20% верит в русскую пропаганду. Только, это в кавычках, это все-таки удивительно много, это каждый пятый немец. А в элите и как раз в СМИ там несколько по-другому, там очень много людей, которые лоббируют Путина, как бывший канцлер Шрёдер, бывший глава социал-демократов Плацек, там бывшие журналисты или Руперт Сайдель, который там приближенный, придворный журналист у Путина, постоянно на телевидении. Поэтому так важно, что такой передача, я думаю, и в этих кругах, и в СМИ, и в политической элите все-таки они вынуждены сталкиваться с этими другими точками зрения. Я бы даже еще дальше пошел бы. Если до этого часто было трудно быть услышанным, я это знаю на собственном примере, да, то есть как бы вечером, да, ночью, да, но не в главное время, то теперь это немножко тут все-таки это изменилось.
Каково отношение к нынешним событиям в Сирии?
С одной стороны, есть путинисты, у них все будет хорошо, что Путин делает. Есть критики сильные и есть средние, как бы, звено. И это те, которые там считают, что Путин там не чистый на руку, но он нам нужен все-таки, чтобы в Сирии что-то налаживать, чтобы там найти мир. Мое мнение обратно. Я считаю, что Путин там подливал годами масло в огонь. Я вчера в фильме говорил, что это же вообще уму непостижимо, что после теракта, который убил 130 человек, мы обращаемся за помощью к человеку, который несет главную ответственность за тысячи убитых в Украине, чтобы тот помогал человеку, который ответственный за сотни тысяч убийств в Сирии.
Многие в оппозиции в российской считают, что Германия дает слабину, исторические связи приводят к тому, что германская элита снисходительно смотрит, ведет какую-то свою игру, недостаточно, как это называют, дожимают Путина. С вашей точки зрения, Меркель, ее политика, она достаточно жесткая в отношении Путина?
Я бы желал себе более жесткую политику. На мой взгляд, она все-таки еще слишком мягкая. Я желал бы себе больше санкций, более четкую позицию. Но надо всегда исходить из того, что реально возможно. И если я сейчас представляю на минуту, что Герхард Шрёдер мог быть еще канцлером, и он был бы как бы тут таким филиалом Кремля, и то, что делает Ангела Меркель, то я очень рад, что Ангела Меркель канцлер. И я думаю, среди западных лидеров она наиболее понимающая Путина и наиболее жесткая. Из всех возможных тут потенциальных других канцлеров Германии она самая адекватная.
Если говорить о тех людях, которые поддерживают Путина, интересно было бы понять, в чем причина такого. Это успехи путинской пропаганды?
И пропаганда успешная, но пропаганда, она всегда только может быть успешной, когда и есть на что наглядываться. Например, советская пропаганда, она же была не очень успешная на Западе, потому что все понимали. Тут проблема, что на Западе, особенно в Европе, есть определенный кризис, что в Германии очень много развивается не в правильном направлении, люди недовольны СМИ. Имеют на это причину. Люди недовольны тем, как политика делается тут, как элиты все больше и больше отрываются. И увидев этой мутной воде Путину и этой пропаганды, очень хорошо удается ловить рыбу. И люди думают, вот то, что нам не нравится тут, на Западе, вот Путин, он пример того, что можно делать лучше, он там яркий лидер, и они не видят поэтому, что на самом деле Путин это в России хуже того, что они критикуют тут.
Российское и телевидение, да и официальные лица вернули в обращение вопрос о ядерном оружии, чего не слышали мы два десятилетия. Это не пугает западное общество, общество Германии?
Людям это страшно, да? Когда ты это понимаешь, то становится неуютно, то хуже спится. И человек все-таки так устроен, что он любит такие ситуации вытеснять, то есть это не ситуация, сделать вид, что он не видит. И я думаю, очень многие у нас хотят это вытеснять. Книги этих кремлевских пропагандистов часто куда лучше продаются на книжном рынке, чем книги, которые рассказывают реальные вещи, потому что люди это хотят так успокоительное. Они хотят слышать, что волк не опасен, можете гулять по лесу, вам ничего не грозит.
В фильме вы рассказывали о том, что Путин старается производить впечатление сильного человека. Он произвел впечатление? Его боятся в Германии на Западе?
Да, его боятся на Западе, это, я думаю, однозначно. Они не понимают во многом, что он так называемый лже-великан. Есть такое понятие из сказки, тут, который издалека выглядит очень великим, а чем ближе ты подходишь, чем меньше он становится. Вся беда, что этот лже-великан имеет ядерное оружие.
С немецким журналистом и автором книги о России Борисом Райтшустером беседовал мой коллега Валентин Барышников. Челябинские призывники жалуются на то, что их заставляют проходить обследование в психиатрической больнице, а в случае отказа грозят принудительным освидетельствованием. Принимать во внимание статью 23 Федерального закона о психиатрической помощи, требующей согласия гражданина, в военкоматах отказываются. Из Челябинска корреспондент Радио Свобода Александр Валиев.
Молодой человек, согласившийся рассказать о борьбе за свои права, в которой он противостоит областному военному комиссариату, просил не называть его настоящего имени и воспользоваться псевдонимом Максим. Ему 25 лет, он окончил вуз и пытается доказать свое право на отсрочку. Всех, кто не согласен с заключением медицинской комиссии районного военкомата, направляют в областной комиссариат. Там-то и начались проблемы.
Еще не служил, прохожу медкомиссии в военкомате. Вот. Каждый раз возникает какая-то проблема. У меня сейчас на данный момент есть два непризнанных диагноза, которые мне постоянно пытаются сказать, что я по ним годен. После сотрясения головного мозга и его последствий мне поставил невролог диагноз. Точно сейчас не могу его протестировать, потому что он длинный. Вот. И гипертония. Но по гипертонии сейчас идет небольшой сдвиг, как бы дает отсрочку, потихонечку начинает двигаться дело. А по неврологу упорно просто отвергают диагноз, и все. Причем диагноз поставленный именно в областной больнице. Последние два призыва у меня возникает проблема в том, что меня направляют на психиатрическое обследование, принудительно причем. Первый раз направляли обманным путем, сказали, что неврологическое отделение. Когда приехал уже, выяснилось, что это именно психиатрия, что меня хотят положить в психиатрическую больницу для именно, ну, как бы по направлению психиатра. Отправляли меня с диагнозом органическое расстройство личности. Причем было при списка такая, что в связи с тем, что он не согласен с решением районного военкомата, мы направляем его на обследование с каким-то диагнозом. Я написал жалобу по их действиям, что он меня незаконно отправляет. Начал настаивать на том, что такое обследование может проходить только с согласием с моим, либо по заключению суда, если, ну, суд признает, что действительно мне необходимо такое обследование. В самом областном военкомате сказали, что мои действия будут оцениваться как уклонение от призыва, и мои дела передают юристам в прокуратуру, и будут со мной уже другие люди разговаривать.
Максим, как вышло, что вы подписали согласие на это обследование?
Вот так как я обжаловал по неврологу, есть два врача стояло передо мной, невролог и психиатр. Вот, говорят, что по неврологу нужно сделать дополнительное обследование. Врач-невролог кивает. Потом была сама призывная комиссия, мне сказали, что вы согласны с прохождением дополнительного обследования? Я сказал, согласен. После того, как это все закончилось, мне дали какой-то журнал, сказали, вот, расписывайтесь за то, что у вас необходимо медицинское обследование. Я расписал.
После первой попытки направить Максима на психиатрическое обследование весной этого года, он написал жалобу в военную прокуратуру. Затем его вызвал к себе следователь, посмотрел документы, выслушал объяснение и сказал, что не видит в его действиях ничего противоправного. Однако стартовал осенний призыв, и история повторилась. Максим вновь оказался в областном военном комиссариате, и тот же самый психиатр пообещал, что в любом случае направит его на обследование, хочет он того или нет.
Врач начал мне упорно доказывать, что обследование необходимо. Никакие мои доводы он просто не принимал. К тому же начал мне как бы выказывать свои эмоции, что было с моей стороны много жалоб. Ему пришлось на все это отвечать, и поэтому он все-таки меня как бы нацелил отправить на такое обследование. Я ему как бы привел статьи закона, которыми руководствовался, о психиатрии, где четко сказано, что я не как бы могу не проходить обследование. Он мне начал какие-то выписки из других законов показывать. где сказано, что врач-психиатр призывной комиссии обязан направлять при каком-либо подозрении на обследование, и направил меня. Я им сразу же на этой призывной комиссии сообщил, что я отказываюсь от этого обследования. В чем мне последовал ответ такой, что все равно, что я отказываюсь, я его должен пройти. И при этом добавили, что если я вот первый раз отказался, второй раз отказался, то в третий раз уже будет принудительное направление меня. То есть начали угрожать уже даже.
О чем, если не секрет, у вас спрашивал психиатр на призывной комиссии? Что могло его натолкнуть на психиатрический диагноз?
Первый раз, когда я к нему сел, просто поговорили с ним. Он просто спросил, как живу, кем работаю. Такие вот обычные вопросы. Ответы тоже были спокойные. Обычные ответы были. Я не думаю, что на основании этих ответов можно было заключить, что у меня какие-то расстройства есть. Допустим, кем работаете, где живете, сколько человек в семье, там, не знаю, ваш обычный график, там, не знаю. То есть такие вот. Спросил о моем самочувствии, что болит, что не болит. То есть я бы не сказал, что там были какие-то специальные вопросы, которые подталкивают на определенный ответ, либо наоборот, который содержит в себе какие-то, не знаю, такие вот предпосылки, что можем что-то заподозрить. Такого не было.
В коридорах областного военного комиссариата Максим узнал от таких же призывников, как и он сам, что на обследование к психиатрам направляют многих. И, как правило, ребята соглашаются.
На психиатрическое обследование направляют большинство призывников, которые поступают. Потому что вот два раза я был в областном военкомате, общался с ребятами, которые тоже там были, и практически все говорят, что их направляют просто без разницы, потому что у него нога болит, и он отправляется в психиатрию. Гипертония его направляет в психиатрию, голова болит, отправляет в психиатрию. Такое ощущение создается, что направляют всех подряд. Некоторые соглашаются, некоторые не соглашаются.
Руководитель Челябинской некоммерческой правозащитной организации «Школа призывника» Валерия Приходькина уверена, что направление на психиатрическое обследование – это инструмент психологического давления на призывника, который пытается законным способом добиться отсрочки по состоянию здоровья.
Военкомат твердо уверен, что все живут только при 53-му закону о воинской обязанности. Поэтому все до единого закона, другие для них не являются законами. Хотя есть закон об охране здоровья, есть закон о психиатрической помощи, персональный. Проблема эта давнишняя. И мы с ней разбирались неоднократно, потому что вот только посмеет сказать мальчишке, что я недоволен вашим решением, сразу ему в ответ: иди на психиатрическую больницу на обследование. В роли наказания, скажем так. Конечно, пацаны, которые 18 лет, они не очень-то понять могут, что происходит. Если раньше в мирное время, пока страна не была в состоянии войны ни с кем, господа психиатрической больницы никого не оставляли без диагноза, просто никого. Я лично спрашивала у нашего ведущего психиатра, почему. На что мне было ответено, что лучше перестраховаться, потому что этим детям дают в руки оружие. И что они с ним сделают, это не всегда предсказуемо. Это правда. А на сегодня у нас ситуация в стране другая. Теперь вот этот призыв и предыдущий призыв еще не так, как этот призыв, отказывает буквально во всех диагнозах. Отказывают. Те диагнозы, которые страшенно выставлены с детства, у нас на сегодня все выздоравливают. У нас, например, есть такая ситуация, которую я слежу, не выпуская из вида. Когда врач говорит, что мальчику больному олигофрения, она в 16 лет снимет диагноз, и он пойдет в 18 лет в армию. Сейчас идут пацаны 96-го года рождения, 96-97. Я, например, помню, мне было почти 40. Я помню, как мы жили. Есть нечего, одеть нечего, денег нет, работы нет, зарплаты нет. Дети рождались случайно, брать в армию некого. Поэтому берут всех, по крайней мере, пытаются брать всех.
Валерия Юрьевна, насколько ситуация с направлением на психиатрическое обследование распространена сегодня в Челябинске?
На сегодняшний день жалоб просто масса на то, что принудительно отправляют. Причем, как они делают, ты обязан пройти и все, в военкомате возражать очень сложно. Тут же оказывается давление такое, ты не мужик, да то там все, до мата, до оскорблений, на каком основании мы имеем право тебя послать куда угодно. 18 лет ума настолько нет, что они, побаиваются, идут, да. Умные врачи с них берут расписку о том, что они приходят добровольно.
Есть ли призывники, которые, как и Максим, отказываются от прохождения такого обследования?
Например, еще есть один мальчик, который у нас на сегодня уже имеет протокол об административном нарушении. Якобы он не проходит медкомиссию. Членам комиссии не понравилось, какой длины у него волосы. Ни больше, ни меньше. Все, а его отправили к психиатру. Он 2 раза в год приходит на прохождение медкомиссии, ему 2 раза в год вручает в руки направление в психиатрическую больницу и 2 раза в год не направляет никуда на другие обследования.
По словам Валерии Приходкиной, в 2013 году она уже выигрывала суд, который, рассматривая подобную жалобу, вынес четкое решение. Военный комиссариат не имеет права направлять на психиатрическое обследование против воли призывника. Начальник отделения по работе с гражданами Челябинского областного военного комиссариата Александр Чернышов сообщил, что в его учреждении не ведется статистика о том, какой процент призывников получает направление на обследование в психиатрическую больницу, а также скольким из них дали отсрочку или освобождение от прохождения службы по психиатрическим диагнозам. Александр Чернышов пояснил, что врачи областной военно-врачебной комиссии не направляют на обследование, а лишь рекомендуют комиссиям районных военкоматов выдать такое направление. При этом он подтвердил, что призывник не имеет права от него отказаться. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
В середине декабря в немецком городе Графсвальд был запущен крупнейший в мире стеллоратор Wendelstein 7X. 1 миллиграмм газообразного гелия был нагрет до температуры в 1 000 000 градусов Цельсия. Полученную плазму удалось удержать в течение 0,1 секунды. За этим техническим описанием скрывается потенциально важная веха на пути к управляемому термоядерному синтезу, который за счет физического процесса, близкого к тому, что происходит в недрах звезд, даст человечеству чистую и доступную для всех термоядерную энергию. Ведь в качестве топлива термоядерным реакторам будущего потребуется немногим больше, чем обычная вода. И все же самый многообещающий на сегодня проект – международная коллаборация ИТР по строительству экспериментального термоядерного реактора на юге Франции, на Токамаке. Сергей Добрынин говорил с руководителем российского агентства проекта ИТР Анатолием Красильниковым и расспросил его, когда будет получена первая термоядерная энергия, почему это не получилось до сих пор, как изменит правила игры запуск немецкого стеллоратора и что происходит с международным сотрудничеством на фоне санкций.
Ради чего создан проект ИТР? Чего нас стоит от него ожидать?
Вы знаете, что в ИТР 34 страны участвуют. Это более половины человечества и более 80% валового продукта планеты Земля в тех странах, которые участвуют в проекте. Почему собрали эти страны? Именно для того, чтобы создать технологическую платформу будущей термоядерной энергетики. То есть, я бы сказал, такой исторический смысл ИТРа будет все-таки первый реальный термоядерный эксперимент. Что такое термоядерный эксперимент? Это в котором термоядерной мощности выделяется в плазме в 10 раз больше, чем все затраты на энергетические, на создание этой плазмы. Она уже начинает производить энергию в 10 раз больше, чем сама требует на свое создание. Экспериментальный реактор в том смысле, что эти условия будут реализованы впервые. Пока на планете ни в одном эксперименте вот такие условия, когда термоядерная мощность существенно больше мощности нагрева, пока не реализовывались. Самый большой успех до сегодняшнего дня – это Токамак Джет в Англии. Там 67% достигнуто. Второй здесь в этом, что ли, рейтинге или рекордном списке, это был такой Токамак Fusion Test Reactor в Принстоне, Нью-Джерси. Он в 97 году достиг 25%. В Японии был такой Токамак JT60 апгрейд. Вот они на Дейтерии получили такой разряд, в котором, если бы напустили третий и после пересчета с умножением на 100, у них термальная мощность равнялась мощности нагрева. Это такой вот важный был результат для всех. Таким образом, вот я говорю, американцы 25%, 67% в Англии, 100%, но пересчетных в Японии. И вот ИТР – это 1000%, сейчас у нас планы.
Правильно ли я понимаю, что никаких нерешенных фундаментальных препятствий к получению термоядерной энергии больше нет? Осталось только решить некоторые инженерные вопросы.
Проект просчитан, он хорошо просчитан. Крупные компьютеры работают. То есть сейчас есть такая даже область, что ли, активности, компьютерный Токамак. Это когда вот берут и в Токамак проигрывают внутри суперкомпьютер. То есть в этом смысле многие вещи просчитаны и с определенными запасами, с учетом скейлингов, которые получены на предыдущих машинах, которых было много. Сейчас 300 токамаков на сегодняшний день в мире уже построено. Мы неожиданности не ждем. Есть инженерные проблемы, да? Как будет конкретная там сварка стоять, пайка, как будет... Вообще сложная машина, в ней очень много воды, и не дай бог какая-то течь будет. Понимаете, ну, чисто инженерные вопросы. Они не принципиальные, но и важно, чтобы все одновременно в один и тот же момент все должно сработать, и без отказа, в том числе система управления. Еще один аспект я хотел подчеркнуть. Все-таки это 7 партнеров. Часть из них сильно разные цивилизации. Индия, Китай, Япония, Россия, Европа, Америка. Ментальность разная. Разные, что ли, механизмы принятия решения, скорости принятия решения, даже алгоритмы принятия решения разные. Вот это некий вызов. Вот почему сооружение медленнее идет, чем ожидалось? Потому что вот такая мультикультурализм, что ли, научно-технический, он существенная проблема, которую тоже надо преодолевать, существенная задача и вызов.
Строительство задерживается, но насколько? Когда реактор будет запущен?
Сейчас как раз сформировался график сооружения установки. Совет ЭТР на последнем заседании в ноябре принял его в части 16-18 года. Официально он как документ, как закон сейчас существует. План-график до первой плазмы, так называемой, договорились, что Совет ЭТР примет в июне следующего года. Но предварительные, вот я просто знаю, примерно получается 25-й год.
А когда мы увидим ту самую термоядерную энергию, десятикратно превосходящие затраты?
Там у нас по планам 31-й год получается. Через 6 лет, потому что первая плазма, она сначала на водороде будет работать, потом на гелии, потом дейтерии запустим в машину. А для того, чтобы десятикратное увеличение получить, надо уже трики пустить. А трики пускать имеет смысл тогда, когда у вас отлажены все режимы, все синхронно работает, вы удовлетворены всеми компонентами технологическими установки. Потому что как только вы пустите трики, у вас сразу машина активируется. И у вас только после этого момента только робот может внутри работать. Человек уже не подойдет. Скорректировать каких-то технологических узлах. Намного сложнее и дороже это делать после того, как вы начали работать с третьим. Поэтому по планам мы запускаем первую плазму, вот, как я сказал, в 25-м году, и 6 лет отлаживаем режим, выходим на тот режим, в котором уже есть смысл запускать третий с тем, чтобы продемонстрировать коэффициент десятка превышения энергии над затраточной энергией.
Что вы думаете о запуске в Германии стеллоратора? Ведь стеллораторы в некотором смысле конкуренты технологии токамаков, которые используются в ИТР.
Я бы не сказал, что это конкуренты. И та, и другая троидальная система. И там плазма завернута в бублик. Принципиальное отличие, что в токамаке для того, чтобы магнитную конфигурацию, которая удерживает плазму, абсолютно необходимо по этому бублику пропускать ток. И вот поддержание этого тока, это делает специальная система. Проще просто держать 1 секунду, проще держать 10 секунд. Вот в ЭТРе будет 3600 секунд. Но реактор будущий наш, который вот термоядерный нужен, он нужен уже постоянно. Кнопку нажали, он работает, выдает энергию. Уже не 3600 секунд, а постоянно, годами. Проблема поддержания тока в токамаке, она существенна. Вот это минус токамака по отношению к стеллоратору. В стеллораторе этой проблемы нет вообще. Там так магнитные катушки устроены, так они вот хитрым образом, то они создают сразу вот эти навивающиеся линии магнитного. Но он много-много сложнее, потому что создать такую магнитную конфигурацию очень сложно. И вот в чем одна из главных изюминок вот этого стелларатора Wendelstein 7X, вот он как раз сконструирован, соптимизирован при конструировании так, чтобы эти альфа-частицы удерживать лучше. В этом смысле действительно сообщество ждет результатов с него. То, что они первую плазму там получили, там молодцы. Но надо выйти на режимы, надо показать. Если он это покажет, то это очень серьезная его заслуга. И тогда он действительно продвигает существенно концепцию стелларатора по отношению к сегодняшнему дню. Токамак в этом плане много уже прошел. Вот сегодня он по удержанию частиц существенно опережает стелларатор. Но это не значит, что это вечно будет.
Не получится так, что стелларатор продемонстрирует успех, и ИТР придется срочно перестраивать на новые технологии.
Я в своей жизни поработал на всех крупнейших установках в мире. Ну, так получилось. Понимаете, одни и те же физики, одни и те же методы, одни и те же... Это комьюнити людей общее. В этом смысле соревнование идет между концепциями. Но есть какие-то самые вот отпетые, что вот я только токамак вижу, а вот ничего другого не вижу. А я вот только стелларатор вижу, и токамак не вижу. На всяком распределении, да, людей есть хвосты, да. Ну, есть и вот такие хвостовые представители. Но, в принципе, все люди понимают, что у этой вот такое преимущество, у этой вот такое преимущество. Какая пойдет вперед? Может быть, вообще у нас выяснится, что лазерный термоядерный синтез прорвется в ближайшие, там, 15-20 лет. А может быть, сейчас большие успехи по импульсному магнитному термоядерному синтезу. Может быть, там будет какой-то прорыв. Должны цвести все цветы. На сегодняшнем уровне развития мы не знаем. И было бы глупо все яйца в одну корзину складывать. Надо те концепции, которые сегодня кажутся заранее не бредовыми, их надо поддерживать и продвигать. В конце концов, какая-то из них приведет к тому, что появится термоядерный реактор. Думаю, да. Если вы меня спросите, что на сегодняшний день токамак самая продвинутая вещь и самая близкая к реактору. Если вы меня спросите, что вот я считаю, что все остальное это абсолютно неправильно и тупиково, то это не так. Завтра может прорыв быть в другом каком-то направлении, он будет более перспективен через 10 лет, например.
Как международные санкции сказываются на участии России в работе по проекту ИТР?
Пока не возникло никаких проблем. И прежде всего, почему? Потому что, проект, он же в 85-м году идея пришла. До этого был проект НТОР, разрабатывался. А в 85-м году Горбачев предложил Рейгану. Вот уже 30 лет, да? А санкциям этим сколько лет? Полтора года. Санкции — это эпизод на жизни проекта ИТР. Вот он сейчас возник, завтра пропадет. А ИТР будет строиться. В рамках проекта ИТР такие фундаментальные взаимодействия между людьми, такие фундаментальные вопросы решаются, что какие-то вот даже очень очень сильные политические всплески, они все-таки вот разумными людьми отфильтровываются.
Сказал Анатолий Красильников. Сергей Добрынин, Радио Свобода, Москва.
И на этом мы завершаем программу «Время свободы» интервью. Вела ее Динара Седикова. Оставайтесь с нами и хорошего вам дня.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 12 025 и 17 530 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.